Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный», и я ее ведущий Александр Простакишин. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участника нашей сегодняшней передачи. Это социальный работник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Анастасия Александровна Александрова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Настя, рад тебя здесь видеть. В первую очередь хочу тебя поздравить. У тебя 7 лет чистоты.
Да, 20 сентября было.
И познакомились мы с тобой, ну, чуть больше 7 лет назад в реабилитационном центре «Остров» Московского научно-практического центра наркологии. Давно это было, и, слава богу, вот все вот так складывается хорошо. Ты теперь уже социальный работник, трудишься в московской наркологии. С чего бы начать? Начать с времени знакомства или как ты уже начала трудиться в московской наркологии? Вот как тебе удобнее будет?
Наверное, с самого начала.
С самого начала.
Да.
Ну, с самого начала тогда надо сказать, что 8 лет назад появился в рамках вот этого нашего социально-просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости» появился самостоятельный проект «Слово о войне», где мы говорили о патриотическом, духовно-нравственном, культурно-историческом воспитании молодежи. И в рамках этого проекта «Слово о войне» уже тогда существовал поэтический конкурс, который проводился среди военнослужащих президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Там в основном участвовали военнослужащие, которые читали стихотворения, и не только стихотворения, но и рассказывали биографию поэтов, погибших в Великой Отечественной войне. То есть те поэты, которые не дожили до 9 мая 1945 года. И вот нас эта работа вдохновила, и захотелось то же самое предложить людям, которые проходят реабилитацию, выздоравливающие люди, которые столкнулись с серьезной проблемой, проблемой химической и нехимической зависимости. И вот предложить им прочитать стихотворение, у нас это получилось, мы сняли на основе этих материалов фильм «Слово о войне» номер 2. Вот, и в этом фильме ты тоже принимала участие. И вот у нас есть сейчас возможность послушать маленький отрывок, где ты читаешь стихотворение Константина Симонова, а вот этот фильм был посвящен столетию Константина Симонова, великого поэта, участника Великой Отечественной войны. И вот давайте послушаем.
Над черным носом нашей субмарины зашла Венера, странная звезда. От женских глаз отвыкшие мужчины, как женщину мы ждем ее сюда. Она, как ты, восходит все позднее, и, нарушая ход небесных тел, другие звезды входят рядом с ней, гораздо ближе, чем бы я хотел. Они горят трусливо и бесстыдно, я никогда не буду в их числе, пускай они к тебе на небе ближе, чем я тобой забыт на земле. Я не прощусь с опасностью земной, чтоб в мирном небе мерзнуть, как они, стань лучше падучей звездой, ко мне на землю руки. На небе любят женщину от скуки и отпускают с миром, не скорбя. Ты упадешь ко мне в земные руки. Я не звезда, я удержу тебя.
Ну вот так, Настя, вот твои воспоминания. Приехали какие-то люди, предложили читать какие-то стихотворения. Вот. Что вы тогда вот подумали и как вы это переживали?
Как это было давно и как это было недавно. Вот, вспоминаю это, как, наверное, один из лучших моментов в своей жизни, потому что, в общем-то, моя жизнь до, да, есть моя жизнь была до и после, была связана очень тесно с радио, с телевидением, вот, и, конечно, первая реакция меня это очень удивила, потому что люди зависимые лечатся, ну, тогда они слово «выздоравливаем» не берем, да, лечились, и, в общем-то, все привыкли к тому, то, что это асоциальные люди, и они, в общем-то, никому не нужны. Но тут приезжает человек вот с камерой, хочет снять фильм, так еще и такая тематика, очень глубокая, военная. У меня воевал прадед, вот, он на границе воевал. И, в принципе, в нашей семье я не могу сказать, что так прям об этом часто говорилось, и, ну, гордилась семья этим, да. Но все равно оставались фотографии прадеда. Он был личным охранником Сталина. Вот, Зиновьев, фамилия его была. Это мой прапрадед, и со своей женой они служили на границе. И, знаете, она меня, в общем-то, эта тема никогда не тронула. Но почему-то, когда праздник 9 мая, вот эти праздники, когда звучали песни военно-патриотические, так как я еще напрямую была связана с музыкой и с поэзией, меня это очень всегда трогало. Даже не то, что трогало, а до глубины души, даже до слез. Я всегда, до сих пор, когда идет парад, по телевизору смотрю на Днях Победы, вижу ветеранов, я плачу. Вот я искренне плачу, и низкий поклон этим людям, уважаю их очень. Ну так вернемся к тому моменту, да? И, ну я, естественно, обрадовалась, для меня это было что-то новое, удивительное, но как-то не срасталось что-то.
Недоверие какое-то.
Ну, недоверие и не срасталось. Я в этом положении нахожусь, да, в реабилитационном центре. Телевидение, слово о войне, герои, стихи. Ну, как-то я могу сказать, я плечики-то распрямила. Вот, потому что я поняла, что это кому-то нужно. Если люди приехали, такие еще внушающие доверие, то было сомнение, но какое-то недоверие не было. Вот, было сомнение, но в процессе всего этой съемки это, конечно, великолепный опыт. И я сейчас так вспоминаю, это как-то так все прошло легко. Такой какой-то спокойной обстановке, в доверительной.
Ну да,
и стихи читались легко.
Да, у тебя же есть опыт вот, проведения съемок, да, ты знаешь, как вот люди были, выматываются, да, на этих съемках. А вот, да, я подтверждаю, что у нас как-то это легко прошло, легко, прямо на одном дыхании. Хотя я, честно говоря, беспокоился, потому что люди, которые вот выздоравливающие, которые... Ну, там есть такой состав людей, которые, категории, которые там и 5, и 7, и 10 лет находились в болезни, да, в этой. У них есть определенная такая проблема – потеря оперативной памяти. И вот выучить наизусть что-то для них – это достаточно серьезная такая проблема. У некоторых там тяжело было стоять. Не то, что там перед камерой. Вообще стоять было тяжело. Вот я помню, там были моменты. Там, у кого-то рука трясется, там еще что-то. Он стесняется этого. И вот как-то надо так поставить, чтобы это было незаметно. И когда смотришь уже готовый материал «Слово о войне», вот фильм второй, вообще кажется, что это, ну, чуть ли не профессиональные артисты выступали. Но получилось, там максимум там 3 дубля мы делали.
Да.
Максимум.
Несколько.
И то, чтобы с разных ракурсов снять.
Природа великолепная.
Природа, да. Помогла нам природа. Вообще место потрясающее. Вот рядом старинный храм. Отец Павел, который с таким вниманием вообще отнесся к этому реабилитационному центру, как к администрации центра, так и ко всем пациентам. А он же специально выделил отдельный день в неделе, чтобы вот встречаться и работать вот с пациентами. И, конечно, большое спасибо надо сказать потрясающему человеку, такой маленький человечек такой, Ася мы ее зовем.
Анастасия вот, Антоновна.
Анастасия, да. Она создала творческую мастерскую «Время человека». И вот она вам всем предложила принять участие. Вот расскажи, пожалуйста, вот как выстраивалась работа. Ведь это был там не одна, две, три репетиции. Это, наверное, такая серьезная работа. Арт-терапия это теперь называется. И вот у меня бывают на встрече представители различных реабилитационных центров, и они выделяют это как отдельное направление, очень эффективное направление, которое помогает в выздоровлении людям, которые вот имеют проблему зависимости.
Ну, вообще, это, конечно, чудо, да, то, что Ася в тот момент тогда появилась. Я немножко расскажу в двух словах, да, как это было. Я как будто ждала ее.
Да.
Вот, и я уже... Я там долго была в реабилитационном центре, 11,5 месяцев. И она, по-моему, появилась где-то в середине лета. Я сейчас точно не могу сказать. Как раз вот мы о памяти говорили, угу. Да. Был сложный диагноз, энцефалоплазия сложного генеза у меня. Это когда я даже не знала, что у меня есть двое детей. Вот, то есть настолько убита я была зависимостью. Искорёжена, ну, можно сказать, духовный, душевный инвалид. Вот, и когда это появилась эта женщина и объявила, что хочет, есть же такое желание сделать в реабилитационном центре театр-студию «Время человека», я закричала: «Везите меня туда!»
Я первая.
«Везите, есть что сказать, есть что спеть, есть...» Я очень люблю поэзию и стихов. Вот откуда памяти не было, а стихи все помнила. Песни все помнила, военные, стихи все военные. То есть я еще в какое-то там свое время играла на скрипке, и мой педагог постоянно меня просила. Скрипачка, женщина тоже, удивительная женщина, Наталья Михайловна Погорелова, просила меня к каждому уроку учить патриотическое стихотворение, кстати. Именно патриотическое.
Да.
Ну, наверное, у нее там тоже были какие-то свои. В общем, тоже, может быть, она развивала до этого. Я не углублялась в это. И вот вернемся к реабилитационному центру. И вот с этого момента все и началось, когда первую песню, которую я спела, это «Гляжу в озера синие». Я не знаю, почему я ее вспомнила. И мне захотелось спеть эту песню. Вот, она военно-патриотическая. Ее пела Зыкина, наша уникальная артистка. Творческая женщина, талантливая очень. Я, наверное, ну, я ее прожила, эту песню. Я ее прожила, и я помню, когда я репетировала, у меня накатывались слезы. Я была в этой атмосфере, вот этой песни. И вы знаете, после этого вот оно началось выздоровление. Что-то такое перевернулось, что, вы знаете, наверное, те люди смогли. И тем людям на самом деле настолько было тяжело, да. Они попали в такую страшную беду, и семьи ихней пришлось такую войну прожить. А почему я? Да, это, кстати, тоже проекция, тоже особая война моя была, которая длилась 23 года. Я воевала, когда я уже подняла ручки, сдалась. Вот тогда начался весь процесс, и творчество стало открываться, и, в общем, все соприкасаться, перекрещиваться, и, в общем... Как-то, наверное, пошло какое-то освобождение, наконец-то.
А вот в этом фильме «Слово о войне», он так и начинается, где ведущий говорит, что это откровенный разговор людей с их линий фронта. То есть они рассказывают о своей войне стихами Константина Симонова. И когда начинаешь вот это слушать, и ты понимаешь, что насколько актуально то, о чем писал Константин Симонов о Великой Отечественной войне, как оно ложится, четко попадает вот в эту проблематику.
И даже в наше время просто, даже...
Да.
Не, касаясь, конечно, этой проблемы, и просто в наше время.
То есть линия фронта — это не объявленной войны, войны с наркоманией, с алкоголизмом, там, а игромания тоже серьезнейшая проблема, когда смотришь на этих ребят, которые не могут встать, чай сходить попить, там, покушать, нужду справить. Вот они сидят до изнеможения за компьютером,
да.
И потом вызывают близкие скорую помощь, приезжает скорая помощь и приводят их в нормальное состояние. Но я тебе хочу, уже много времени прошло, а ты мне как раз напомнила, как ты выступала на сцене, я тебе один секрет раскрою. Когда ты выступала, помнишь, мы там камеру поставили,
да.
Видео, там свет, все там.
Да.
Проникновенное выступление, прям так тронуло. И ты представляешь, где-то на середине песни я заметил, что у меня не горит красная лампочка, которая показывает, что идет запись. И у меня шок такой. И ты знаешь, и у меня появляются слезы. У меня появляются слезы, как у оператора, потому что ты так великолепно спела, а я это не записал. И я сейчас думаю, а что мне им сказать? Сказать, что, ребята, я забыл на кнопочку рекорд нажать, да, и как это? А они выложились тут это... Вот, и я думал, потом говорю, здорово спели, давайте повторим, только с другого ракурса. Тогда уже нажал, и вот все, эта запись осталась. Притом и та, и другая запись осталась для истории интересной.
Очень интересно, правда, я тебе буду знать. Но тогда-то, конечно, не было такой осознанности, да?
Но мы все переживали. То есть вот все, кто работал над этим проектом «Слово о войне», выкладывались полностью. Вот. И, конечно, и Ася молодец, она предложила стихотворение, которое вы сами уже и выбирали.
Да, командно так мы все.
Да. И фильм такой получился динамичный. И я его на экспертизу отдал генералу Михайлову. Я вместе с ним... долгое время служил в наркоконтроле. А почему ему отдал? Потому что он лауреат премии Константина Симонова. Вот. И он очень высоко оценил исполнение и вообще саму идею. Вот. И вообще он сказал большое спасибо, что вот вы в столетие Константина Симонова вот вспомнили об этом поэте. Потому что, говорит, вот в средствах массовой информации в тот год практически ничего и не было. Даже и великолепные фильмы, которые его были, и тени показывали. Так, ну, давай продолжаем дальше. Вот что такое арт-терапия? Вот ты сейчас уже как специалист, как сотрудник Московской наркологической службы. Не просто служба, а это научно-практический центр. То есть это достаточно серьезная такая структура, которая и с научной точки зрения, и с практической, и с медицинской. Существует несколько филиалов, это больниц, стационаров. Да? С этой точки зрения, человек, который ты уже понимаешь, что такое арт-терапия, вот, насколько она важна?
Безусловно, важна. Мое понимание такое, то, что я беру вообще такое вот слово огромное, мое любимое, это искусство, которое спасет мир. Вы знаете, не всегда человек, особенно когда он болен, и что касается вот нашей проблемы, да, наркозависимость, алкоголизм, это болезнь чувств. И человек не всегда может высказать свои чувства. Он даже не понимает, что он чувствует. А вот арт-терапия, она помогла и научила выражать свои чувства. Через боль, через смех, через общение с людьми, через какой-то посыл, через воспоминания о близких, о том, что наши деды и бабушки тоже были в этих ситуациях, служили, кто-то был на фронте, кто-то был в тылу. Ну, нет такого, да, человека, который бы... кого бы обошла война в те годы. Ну, не в те годы, а и в наше даже поколение. То есть, как, затронуло любую семью. Вот. И, наверное, вот арт-терапия помогла, наверное, найти какой-то корень, вот эту точечку, какое-то, вот это вот легкое сердцебиение, откуда оно, сердце бьется, откуда идет жизнь. Вот, наверное, исток. Вот. Я сейчас тоже подбираю слова. И оно вот до глубины души, вот прям даже до мурашек. Вот истоки эти. И когда идет сравнение и глубина вот этого патриотизма и наше насущее, да, то, что с нами происходит, что сейчас происходит с молодежью, с людьми зрелого возраста. Очень много семей, которые, где родители пьют, а дети видят это. Это тоже страшно. Дети, к сожалению, тоже идут по этому пути. О патриотизме забыто. Забыто, что люди сражались за что-то, да, за свою жизнь, за родину, за свою семью. Вот. И, наверное, вот этот корень, он начал прорастать вот этими деревенцами. Я сейчас тоже какую-то аналогию провожу. Uh-huh. И тогда у нас, по-моему, в передаче тоже с вами это была аналогия.
Да, 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 да.
О ростках. То, что все идет потихонечку. С корней вот с этих оживших, которые оживать начинают.
Сейчас очень много проектов, посвященных Великой Отечественной войне. Это год, 80 лет начала Великой Отечественной войны. И вот я обратил внимание, больше стали говорить не только о том подвиге, который был непосредственно на линии фронта, а подвиг всего народа, работа тыла. Важная тема – это эвакуация. Вообще, это громаднейшая трагедия. Трагедия всего вот русского, советского народа. Там же не только русские, там сколько республик было. Да. Какое перемешение произошло. Ведь если бы грамотно и правильно не было бы осуществлена эвакуация, а в первую очередь это все-таки эвакуация, так надо откровенно об этом говорить, то, что могло помочь обороне страны, это производство, военные производства, это в первую очередь, а это что, это заводы, содержание, станки, там все, но это и персонал. То есть надо четко понимать, то есть если это квалифицированный рабочий, там только там 7-8 разряда, он больше пользы принесет, если он будет стоять у станка и еще научит кого-то, чем окажется на линии фронта. Да? То есть вот это грамотное распределение сил и средств, а за какие-то там 2-3 месяца тысячи заводов перевести и сделать так, чтобы они через 2 месяца начали давать продукцию, при этом места, откуда они эвакуировались, там тоже продолжалось до того, как момента, пока враг не подошел непосредственно вот на этот рубеж к этим городам, эти заводы, которые что-то отдали, они все равно продолжали выпускать военную продукцию, не снижая темпов. Вот это такой великий героический подвиг всего народа, включая вот и детей. Ведь большое количество детей встали у станка, и люди пожилого возраста, и работали они в адских тяжелых условиях. То есть, когда ты начинаешь понимать это, аж дрожь проходит по всему телу, вот, и начинаешь задумываться, а кто ты? Вот как ты живешь? Как ты относишься к этой жизни? Да? И порой бывает стыдно, что вот...
Соглашусь.
Вот они были такие, а ты вот... Здесь тебе где-то ущемили, где-то здесь тебя кто-то обидел, и ты уже начинаешь это возмущаться, плакать, обижаться там, и это... И вот, мне кажется, вот тема, вот эта, когда, вот эта патриотическая тема, как направление в работе с выздоравливающими, она очень важна, потому что именно та пустота заполняется именно тем, чем надо ее заполнить. Правильно.
И вот про эти обороты как раз.
Да, 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 да.
Не сбавлять оборотов ни в коем случае. Это постоянно нужно быть в ресурсе.
Да. Ну, вот интересно, у тебя, конечно, складывается судьба. Я вот не знал, вот ты мне некоторые даты обозначила. 9 мая прошлого года. Это вот боевое крещение, когда ты пришла в наркологии уже в качестве специалиста, который не как пациент, а наоборот специалист, персонал, который оказывает помощь тем людям, которые там выздоравливают, да? Но ты пришла через красную зону. Красная зона – это там, где оказывали помощь людям, которые болели ковидом.
Да, это как раз было то время, когда началась пандемия, и все та же великолепная женщина Анастасия Антонова, не сбавляя оборотов, сказала: ребята, выступлений никакого не будет, ну, естественно, карантин. Давайте сделаем онлайн-концерт. Мы готовились к нему. Каждый из дома записывал свой голос, свою песню. Я пела Елизавету. Мы ей скидывали видео. Мы не знали, что из этого получится. И вот 9 мая Она нам показала этот фильм. И я вышла 9 мая первый раз в Красную зону. Да. Это так все символично.
Но эта Красная зона была... Это было... по специфике наркологии?
Нет, или... это была
это просто Красная зона.
Красная зона в наркологической больнице была открыта Красная зона, где людей, страдающие душевными заболеваниями, из психиатрических больниц их опустошали и развозили по московским больницам. И вот тем самым наркология, филиал Ванина, был весь заполнен людьми душевнобольными и инвалидами. Я вообще думала, что я иду работать в реабилитацию. То есть я не могу сказать, это был не обман, ничего, просто мне предложили. Может быть, я так резко согласилась, потому что это моя была целью, мечтой. Мне очень хотелось работать с зависимыми людьми. Может быть, я кого-то не дослушала, как обычно, или прослушала. В общем, когда я приехала на работу, там еще даже не до конца там оформив все документы, анализы все были сданы, документы. И мне сказали, одевай костюм. Я говорю, какой костюм? Вы что, я приехала работать в реабилитацию? Он говорит, у нас ковид, больница, красная зона. Вы знаете, я сейчас вспоминаю, я проработала там 9 с лишним месяцев, как один миг, как мгновение. Я почему-то даже не испугалась. Настолько такая готовность была почему-то, какая-то боевая. Что это, я не знаю, было. Наверное, это потому, что был праздник, День Победы, 9 мая. Вот. Нельзя было сдаваться. И вы знаете, у меня были такие мысли, уже одев костюм. Я когда вошла в Красную зону, и когда я увидела, что люди не в палатах лежат, а и в коридорах тоже. И это, конечно, было страшно и непонятно. И было такое, может быть, снять обратно костюм и уйти, снять очки, скафандр, да. Но нет, я увидела этих людей, я поняла, что я нужна им. И вы знаете, там же были пожилые люди. Они в основном пожилые, очень, ну, старенькие, престарелые люди, которые там, возможно, по каким-то причинам остались одни. Я не сдалась, пошла в бой. Вот, и...
А потом тебе уже предложили перейти в МНПЦ, да?
В МНПЦ, да, мы предложили, это тоже было очень все быстро, мне сказали. Позвонила мой руководитель, предложила, и я ни капли не сомневалась, сказала «да». И там одобрили, и тут одобрили. И я выдохнула, конечно, но это новый был этап, это новый этап, это новая работа, это вообще абсолютно другая сфера.
У тебя же идет еще совмещение с повышением квалификации, образования.
Да. Так получилось, что я решила еще пойти учиться.
Да. Вот. Куда и на кого?
Да, это высшая школа предпринимательства, она при Тверском отделении, при Твери. Право организации социального обеспечения людей, сирот. Это юридический факультет. Я вообще, когда иду по улицам, я всегда обращаю внимание на бездомных людей. Наверное, не было такого бездомного, которого обошла бы стороной. Не знаю, откуда такая у меня тяга. Я не могу понять, не могу это объяснить. Хотя могу объяснить. Я долгое время, в общем, такой же образ жизни вела, наверное. Может быть, с этим это как-то связано.
Но ты же еще и в храме длительное время работала в Вишняках, да? Это храм Успения Пресвятой Богородицы.
Да, это храм.
Это как...
Меня там крестили. Оказалось, да. Ну, я оказалась, я знала, что меня там крестили, но опять как-то по неволе судьбы мне предложили. Я в какой-то момент осталась без работы, и было тяжело найти с таким прошлым тоже, да, работу, и нашлись те люди. Вот как всегда помогают люди, да. Бог работает через людей. И предложили работать обычной уборщицей. Мне было очень сложно, потому что я не понимала всю специфику работы, и я не привыкла так много работать, и подсвечники я не умела тереть. Вот. Мне было очень сложно, но это великолепный опыт. И там я познакомилась с батюшкой, с отцом Афанасием, где мы сейчас, кстати, в этом храме проводим постоянно каждый год осенние концерты, где наш коллектив, тот же «Время человека», мы выступаем. Мы рядом с этим храмом. Вот все как-то вот завязано в одну нить.
Вот «Время человека» — это такая творческая мастерская, которая была при реабилитационном центре «Остров», и в которой принимали участие выздоравливающие, Но выздоравливающий, он же вот определенный курс проходит в стационаре, когда потом он выписывается. А вот этот коллектив творческой группы, он остается. То есть люди уже там, кто-то устроился на работу.
Сплотил, объединил. Да. И еще я мало скажу того, что еще люди подсоединяются к нам. То есть кто выписывается, кто дальше хочет как-то себя проявлять творчески, мы с радостью этого человека к себе и зовем, и приглашаем, и рады всех видеть. Вот, и, ну, у нас как-то вот такой вот костячок такой остался, мы все.
Вы же в фестивалях вы принимали участие, вот, «Нить Ариадны», по-моему, да. Это международный фестиваль. Вот, и достаточно здорово там, очень успешно, там у вас такие номера сильные были.
Да, очень здорово, тоже великолепный опыт. Я не знаю, как так получилось, да, то, что и наркология, и арт-терапия, все так настолько.
И вот смотри, вот ты работала на радио, на телевидении, то есть вот могла пройти мимо всего вот этого и неизвестно, куда уйти. Вот видишь, вот как-то так получилось, что через серьезнейшую проблему ты вышла на совсем другой уровень жизни в плане духовного состояние.
Я бы так, вы знаете, если бы я до этого в детстве не работала на телевидении, не пела в своем любимом хоре. Сначала это был большой детский хор Центрального гостелерадио, потом это стала фольклорная группа «Звонится» под руководством Петра Алексеевича Сорокина. То, вы знаете, я, наверное, никогда бы не пошла бы петь бы, как-то себя проявлять. Это все-таки, наверное, вот как важно вот эти корни, когда закладываются родителями, моей старшей сестрой, которая очень много меня вложила. Я шла всегда по ее стопам. Вот, она меня всегда, у меня была как мать, она меня всегда всему учила и спасала, и направляла, в общем, этому человеку я очень благодарна.
Какие проблемы сейчас вот у больных, которые страдают наркотической, алкогольной зависимостью? Вот ты сейчас работаешь, это первый филиал называется, да?
Да, это первый филиал на Болотниковской.
Это клиническая больница?
Это клиническая МПЦ наркологии, да. Первый филиал на Болотниковской. Наркологическая больница. Вы знаете, я часто об этом думаю. Не все же готовы. Все ложатся в больницу, да, но не все готовы идти дальше. Я тоже когда-то не была готова. Я лежала в больнице более 20 раз. Ну, в году раза 3-4 точно. И сейчас только я вспоминаю, что кто-то мне когда-то говорил, там, иди в храм, ходи на группы, а есть такое сообщество, а есть такие люди. Но оно не слышится, не слышится. Есть большая дыра с размером Бога, да, есть большая обида, может быть, какая-то, растерянность, потерянность. Человек не сфокусирован, да, я лично, я была не сфокусирована. И вот человек, когда выписывается, он хочет и досрочно, побыстрее выпишите меня. А куда идти? Я постоянно спрашиваю, куда ты? Я пойду на работу. Хорошо, а ты где? Займись собой. Вот это большой обман, когда человек рвется на работу. Заполнить, наверное, деньгами, может быть. То есть человек... Вот эти ценности, вы понимаете? Я вот думаю, что если у меня есть деньги, да, то значит, у меня все будет хорошо, значит, я могу оплатить себе то, все, купить это, и тогда у меня все будет в порядке. А деньги-то появляются, но они мимо пальцев ускользают. То есть это здесь очень важно обратить внимание на себя. Реабилитационный процесс – это заняться собой, это обратить внимание на себя, это разобраться в своей проблеме, углубиться в своей проблеме. Ну, наверное, да, потому что никогда не было времени, было на все что угодно, времени только не на себя. Это, наверное, обратить на себя внимание, полюбить себя, обнять себя и, самое главное, простить себя.
Да. А какие сейчас в основном пациенты с какими проблемами чаще встречаются?
Очень много молодежи. Я не знаю, это неизвестно мне, я не нарколог, да, это вот соль, да, амфетамин. Очень много молодежи, это большая проблема. Это страшнее всего, да, когда молодые девочки, мальчики... 17-18 лет, до 30 даже, ну, тоже молодежь.
Слушай, они выглядят как поколение. Дети вообще, да?
Они рассуждают как дети. Они рассуждают как дети, но они такие хорошие все. В них чувствуется жизнь, желание жить. Они не знают как, не умеют.
То есть они не агрессивные?
Есть. Я называю компульсивные. Не агрессивные. Есть компульсивные.
То есть, получается, им в основном надо не реабилитацию, а абилитацию проходить. То есть, они еще не научены жить.
Я думаю, что в реабилитации учат этому. Угу. Потому что есть такие занятия, как и заняться дефектами характера, посмотреть вглубь себя. Если мы берем реабилитационный центр, в котором я выздоравливала, это приход к Богу тоже, ходить в храм. Вы знаете, тоже столкнулась с той вещью, что когда мне, я общаюсь с девочкой, общалась, она говорит, ты знаешь, я всю жизнь хотела сходить в храм, но я думала, что я недостойна этого. Понимаете, даже вот так вот. Ну и, естественно, очень много пожилых людей, алкоголиков, и очень много бездомных, кто теряет, утрачивает из-за своей зависимости жилье свое и разрушил свою жизненную сферу, семейную сферу.
Ну, есть такие, которые вот постоянно появляются?
Да, угу. Постоянно. Постоянно, и я спрашивала, почему так удобно в этой среде. Хорошо, он там спасается. А дальше идти боится почему-то. Устраивает его. Вот хочется дать пинок, толчок этому человеку, рассказать о себе. Но я о себе не всегда люблю рассказывать. Мне не стыдно, а мне, может, больно. Мне все хочется, чтобы мою историю услышали. И на примере также поступили. И когда это сквозь пальцы утекает, мне всегда немножко обидно. Но я понимаю, о чем эти люди и почему они так делают. Вот, очень много пожилых людей, это пенсионеров очень много. А вы знаете, сколько талантливых людей? Так они в основном все талантливые.
Они очень интересные.
Очень интересные. Да, и да. Такие художники, артисты, музыканты. Кто-то стихи пишет. И вот такие творческие люди, любознательные. У нас есть такое в инкентировании круг интересов хобби. Я ни разу... Ну, было очень мало случаев, когда человек... У меня нет хобби. В основном говорят, какие хобби, интересы. Это, кстати, тоже очень важно развивать, да? Когда ты развиваешься в каком-то хобби, интересы, то ты развиваешь свою личность, естественно.
А вот еще важно, что в разное время возраста человек по-разному развивается. И где-то в районе вот возраста 40-45 лет у человека есть возможность, а бывает еще один период, это 50 лет, это вот когда уже пенсионный возраст. То есть человеку, достигший пенсионного возраста и уходя на пенсию, у него есть шанс, ну не сказать, что родиться заново, да, а вот успешно заняться каким-то новым делом, направлением. То есть это вот природой так предусмотрено. И были наблюдения такие, исследования, что те люди, которые просто уходили на пенсию или продолжали в этом пенсионном возрасте трудиться, но тем же самым, они потихоньку вот так чахли. А те, кто вот в возрасте там 45-50 начинает заниматься каким-то новым направлением в своей жизни, вот никогда, ну, там, никогда не рисовал, там, он начинает рисовать. Или никогда не писал там стихи или рассказы, он начинает писать. Или вырезать что-то там по дереву, например, да. И они становятся, ну, то есть в них развиваются вот эти способности очень удачно и успешно. Поэтому на это вот тоже надо обращать внимание. А это как раз та категория людей, вот те, которые страдают алкоголем, это именно тот возраст, который попадает к вам вот на лечение туда.
Вот низкий поклон этим людям, которые умеют себя развивать и хотят развивать. Потому что многие начинают завидать и чахнуть, да? Вот.
Да.
Никому не нужен, пошел на пенсию. И пенсия, почему-то у нас в стране пенсия считается как конец жизни, да?
Да.
Почему-то звучит, что все, вот оно все закончилось. Знаете, я ходила, вот у нас есть в нашей управе тоже там некоторая группа для зависимых, да, и там есть такой кружок долголетия. Мне очень нравится наблюдать за этими пожилыми людьми. А они танцуют, там читают стихи, у них там какие-то завязываются межличностные отношения.
Да.
Они наряжаются. Я прям хочется сказать... Низкий вам поклон, дорогая бабулечка, что вы вся такая модненькая, красивая, чулочки опрятненькие, прическа всегда на высоте. В общем, я прям восхищаюсь такими людьми. Вот тоже же это вот какой-то, может быть, страх, да, у людей происходит, то, что вроде как жизнь закончилась, и пора в сторону, может быть, или дальше продолжения не будет какого-то. Часто пожилые люди углубляются во внуков, хотя это тоже в этом ничего такого плохого нет. То есть мы с молодыми молодеем, да?
Не, ну раньше у пенсионеров больше возможностей было, чем сейчас. Они раньше могли кооперативную квартиру купить своим детям. Там. Сейчас с теми пенсиями, которые у нас есть, конечно, так не развернешься.
Не знаю, сейчас, мне кажется, сейчас очень много социальных программ. Я как-то вот все-таки за это заступаюсь всегда. Очень много социальных программ, где пожилые люди ездят и отдыхают и на море, и кружки у них бесплатные, и выступления, и в театры они также ходят по социальным билетам. Возможно, может быть, у кого-то нет желания, или кто-то просто не знает об этом, да. Но вот кто развивается, все равно я вот прям честь и хвала этим людям.
Настя, ну вот еще один вопрос, который я хочу затронуть. Ты сама обмолвилась, сказала, что у тебя было такое состояние, что ты забыла или не знала, что у тебя есть дети. Сейчас все совсем по-другому. Вот. Но со стороны той проблемы, которую ты увидела, и опыта других людей, вот, на что надо обратить внимание? То есть там же в реп-центре были люди не только с проблемой алкоголизма и наркомании, то есть это и игровая зависимость, и компьютерная зависимость. Вообще-то гаджет-зависимость такая. Да? Мне кажется, вот на сегодняшний момент это серьезнейшая проблема, которая в части вот детско-родительских отношений становится некой такой преградой в общении детей и родителей.
Да, я вас очень благодарю, что вы затронули эту тему, потому что она очень актуальна, и в моей семье тоже актуальна. У меня сыну моему 12 лет, Михаилу. В его жизни присутствуют тоже компьютерные игры, да, и сейчас мы такой подняли вопрос, на что нужно обратить внимание и как нужно себя вести. У меня были много способов. Я обижалась, бросала трубки, блокировала, говорила, что ты не получишь какие-то деньги, мы не пойдем. Ну, это манипуляция. Вот. Потом я немножко обратилась к специалистам, да. Там что-то услышала, что-то прочитала. Я приняла такое решение, что я просто буду другом. Я просто буду рядом. Я добилась того, что мы поехали с моим сыном отдыхать на море. Для меня это был первый опыт. Я очень рада этому опыту. Я и мечтать об этом не могла. Вот, это мой младший сын, с которым у меня только недавно начались выстраивание каких-то отношений. Либо я не умела, либо я не была готова, либо он не был готов, либо в той семье, где он воспитывает мою свекровь, не были они готовы. Да? Это все процесс. И когда, конечно, я сразу пришла в первых на порах, я люблю тебя, и давай, вот я вот такая сейчас изменилась, конечно, меня никто не воспринял. Не всерьез, и с опаской. И для меня это было очень сильно больно.
Да, это пережить очень тяжело, да.
Это...
То есть ты готова?
Это невыносимая боль. Да. И она есть и сейчас. Но я не сдаюсь.
То есть даже какая-то обида какая-то вот есть, наверное, да? Что
она
вот
обида
тебя
на себя.
Не понимает.
Она на себя обида. У меня на себя обида. У меня есть вера. У меня есть вера, и даже какая-то... Уверена, что все будет хорошо. Я очень люблю своих детей, и я сейчас могу сказать точно это, потому что, когда меня спрашивали несколько лет назад, любишь ли ты своих детей, я говорила «да», но это была нечистая правда. Потому что я не знала, люблю ли я их. Я не знала, люблю ли я себя. Я не знала себя, я не могла себя понять. Сейчас я могу точно, твердо и уверенно сказать, что «да, я люблю свою дочь Александру старшую, своего сына младшего Михаила». И, ну, со старшей дочерью у меня как-то все как-то легко, потому что ее, так она уже и взрослый человек, хотя тоже много она пережила, и она воспитывалась в интернате, и то в одной семье, то в другой семье, да. А сын мой младший, его воспитывает моя свекровь, вот. Не хочу это слово говорить, что там все сложно, все хорошо. Это процесс, мы идем, да, есть компьютерные игры, но я... Постоянно чем-то увлекаю, поездками, разъездами, разговорами. Как-то пыталась даже завести в храм, и у меня получилось. Вот. Слава Богу. Это процесс, и по щелчку это, естественно, ничего не будет. И вот все никак мы не можем до этого парка Патриота доехать. Мне все-таки очень хочется сыну как-то это показать, объяснить, чтобы он поближе к этому был. Да, вот пока мы только дошли вот до макетов танков, про которые мы разговаривали в начале нашей беседы. Вот. С Божьей помощью все восстанавливается потихонечку, и я счастлива, что все рядом и живы, и то, что я жива, и могу дарить и любовь, и добро, и уже искреннюю любовь, слава Богу.
Какие у вас в ближайшее время вот в творческой мастерской планы, там вот время человека? Ведь Анастасия продолжает там.
Ой, эта женщина, это просто, это...
Она продолжает работу.
Она легенда. Человек-легенда.
Я помню, ведь у нее потрясающие культурные, интереснейшие программы были. Мы с вами вместе тогда ездили, по-моему, и к отцу Арсению.
Да.
Вот там такую экскурсию нам показали. Там он останавливались у его сестры в доме. Ну, это родовое гнездо.
Да,
там у них, и у них там часть дома, это как музей. Музей детской игрушки. У нее муж был знаменитый скульптор. Да? Потом интересные кадры такие, я помню, там множество батюшек было. Там кто-то на гитаре перебором
играл. А с какими
играл.
Светлыми глазами
да,
они.
Да. И мы же тогда приехали туда со своими номерами. Ну, нельзя сказать, что с концертом.
Ну,
да. Но каждый там, Гриша там это, песню «Дуб» спел, я помню, да. Вот,
мы коня пели.
Вы коня пели, да. В общем, и вот это общение, это вот этот разговор. То есть вот Анастасия, она такой творческий человек, у нее вот масса вот таких культурных программ, и насколько вот это важно, да, вот это общение, потому что, ну, вы тогда были в этом в реп-центре, это как, ну, как в заперти находились, да, но нельзя сказать, что вы в заперти, это такие экскурсии, да, вот по краю.
Было много выездов, и в Звенигород мы выезжали, вот, Светлане Юрьевне Чиновой большое, огромное за это спасибо, она тоже приезжала в реабилитационный центр наш, прям как солнце нас куда-то постоянно направляла, и поездки были интересные, все это было связано с православием, конечно, мы и выезжали, и я сейчас вот вспоминаю, Боже мой, спасибо, что так вот все получалось, и мне тогда казалось, что это какая-то случайность, что со мной не может такого происходить, что почему-то я поехала в Звенигород, почему-то я участвовала в передаче. Такая связь, на самом деле. Я совсем недавно поехала в то же место, в Звенигород, ходила по этим же местам, что когда-то. А когда-то я была еще не выездная, да, не выходная.
Да. В другом статусе.
В другом статусе, и мечтать не могла, что я когда-то буду там гулять и наслаждаться, смотреть. Все это уже с другими чувствами, с другим взглядом на жизнь. Очень важно, когда в реабилитационном процессе это все тоже предусматривается, есть вот эти выезды. Я в 17-й больнице, в которой сейчас работаю, пока не присутствовала при этих выездах, но вот мой руководитель, она всегда говорит, у нас, говорит, постоянные какие-то выезды, и без этого мы не можем.
Там интересная программа с женским монастырем.
Да, есть помощь.
Да, выезжают, да, то есть ребята выезжают, там группа где-то набирается 7, ну, в зависимости, как может транспорт обеспечить, да, то есть если есть 2 машины, там 3 машины.
В колонию выезды, да. На семинары, вот мы были на семинаре на Богословском тоже, в институте имени Баумана, там был семинар тоже, вот мы тоже выезжали, набирались опыта. Как должен проходить реабилитационный процесс, да? Хотя у нас реабилитация, а больница, отделение, но мы все равно как бы зрим в корень.
Но дело в том, что вы готовите своих пациентов сейчас для того, чтобы они потом могли включиться в программу. То есть вот в первую очередь оказать вот эту помощь самую необходимую. Там же при больнице реанимация есть. То есть есть люди, которые попадают в реанимацию и там чуть ли не неделю находятся в этой реанимации. Вот. Потом они в отделении, там идет уже, вот, оказывается им помощь. И их надо подготовить, чтобы не потерять, чтобы вот он выписывается, и чтобы не ушел опять в эту же проблему. А его надо подготовить, замотивировать, чтобы вот он был готов дальше идти по этому пути выздоровления. Вот. И у нас даже предусмотрена со Светланой Немчиновой предусмотрена такая программа. Мы раз в месяц идет такая демонстрация видеоматериалов. Вот. Опять же, это какие-то материалы, вот эти фильмы.
Да,
то же самое вот «Слово о войне», второй фильм. Угу. Да? Вот, был фильм «Волонтерство, трудничество». Вот сейчас новый фильм мы создали, это «Пробуждение». То есть фильмы, вот эти видеоматериалы, они мотивируют людей на то, чтобы вот ему осталось еще там недели, две, три, да, и вот он выписывается. А мы уже начинаем ему, его готовить к тому, чтобы он понимал, а самое главное, чтобы он захотел, захотел идти дальше.
Я сама на себе это испытала. Да. И я была год в реабилитационном центре. Это сейчас уже сократили срок, а тогда получилось так, что меня еще оставили на второй срок. Я там пробыла год целый. И мне было страшно, а что дальше? Я выйду, и куда, и как? И тут появляются вот люди, опять те же, которые отправили в больницу на реабилитацию, да. Это поддержка, это великолепная послеучебная программа. У нас сейчас, по-моему, ее после ступени 2 или 3, послеучебные программы. И мы всегда все на связи. Вот всегда мы на связи, своих мы не бросаем. У нас вот как на войне.
Как на войне, да. Оперативная группа,
да,
у вас такая.
Да, мы как на войне, да. Мы всегда вот... У нас даже такая песня была, как-то мы так шутили, военная. 10-й наш десантный батальон. Да. Соцслужба наша, да.
А вы вообще вот соцработники очень ценные вот именно в этой профессии, потому что вы проблему знаете, вы ее пережили. Вот это не теоретические знания какие-то, а вы знаете корень этой проблемы. И вот правильный подход, вот Брюн Евгений Алексеевич, это, да, с его позволения вот ведется такая политика, что в ряды персонала привлекаются те люди, которые имеют хороший результат выздоровления.
Это великолепная практика. Да. Да, потому это... что никто так никого не поймет, как зависимый зависимого.
Да, да.
Это, правда, я вам признаюсь честно, это бывает очень сложновато, потому что хочется так, как ты.
Да. Да?
Хочется, ну почему я-то смогла, а он не смог? Вот, и прям хочется вот всем душой, сердцем вот в это так влиться и доказывать ему, ну, я-то смогла, и, значит, у тебя получится. Это тоже определенная какая-то созависимость сумасшедшая, да?
Ну, ты очень хорошо выглядишь, честно говорю.
Спасибо.
И я стараюсь вот в нашем цикле передач это вот приглашать вот в качестве экспертов вот людей, вот те, которые прошли через эту проблему. Тот же самый Павел Барулин.
Паша,
ты его знаешь.
Очень, да, уважаю, да, Павла.
Вот, мы тут недавно с ним готовили передачу, повспоминали, как он впервые пришел на радио «Радонеж», потом еще через год, потом через 3 года, даже посмотрели там эти кадры, как он менялся.
Паша, молодец.
Да, сейчас он прогрессирует, закончил высшее учебное заведение, повышает свою квалификацию, занимается спортом активно там, и на личном фронте у него все наладилось. То есть вот молодцы. Вот я вас и приглашаю для того, чтобы на вашем примере показать, что все возможно.
Вы знаете, у зависимого человека огромный потенциал, огромнейший потенциал. Это великолепные люди, открытые, душевные, талантливые.
Уважаемые радиослушатели, наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай истинный и ложный», начиная с 2012 года, их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе видео рубрики «Рай истинный и ложный», а видеоверсию в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа, на следующий день в пятницу повтор в 16 часов и следующий повтор в субботу в 9 часов утра. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Вел передачу «Я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин». А в передаче сегодня принимала участие Анастасия Александровна Александрова, социальный работник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Настя, большое тебе спасибо и удачи, и всего тебе хорошего в жизни.
Спасибо, Александр Михайлович, и вам тоже спасибо.
До новых встреч в эфире, до свидания.
Всего доброго.
Встречами, друзьями, новый день.